Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко о главные темы выпуска. Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО обвиняемого в коррупции полковника МВД Захарченко. В Кремле назвали слухами сообщение о ликвидации Следственного комитета. В США прошли первые теледебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Министр образования России Ольга Васильева начала бороться с бюрократизацией школ. США объяснили наличие ядерного оружия необходимостью сдерживания России и Северной Кореи. А граждан России, уехавших за границу, обяжут теперь в обязательном порядке отчитываться о заграничных банковских счетах. Российский летчик Константин Ярошенко подписал согласие на передачу из Соединенных Штатов в Россию. В теплом стане в Москве произошли столкновения между противниками застройки и сотрудниками частного охранного предприятия. Всемирная организация здравоохранения заявила, что 92% населения Земли дышат загрязненным воздухом.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи заместителя начальника управления Т в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. Его, напомню, обвиняют в получении взятки и противодействию расследованию. Полковник Захарченко утверждал, что за его преследованием стоят сотрудники ФСБ, они пытаются оказать на него давление. Но все подробности у корреспондента нашей радиостанции Александра Капкова. Он побывал на заседании суда, а теперь в студии. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер, всех приветствую. Сегодня в зале для судебных заседаний не присутствовал подсудимый. Он выходил на связь с залом по видеоконференции. И находится он сейчас, я напомню, в СИЗО. Именно такую меру пресечения вынес Пресненский суд, если я не ошибаюсь, 9 сентября. Тогда как раз и рассматривалось дело об аресте Дмитрия Захарченко. Сегодня адвокаты выступили с ходатайством о том, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест. Естественно, подсудимый поддержал полностью это ходатайство. Однако, как мы уже знаем, суд его не удовлетворил и оставил решение Пресненского суда без изменения. Находится под арестом сейчас Дмитрий Захарченко до ноября, если быть точным, до 30 ноября 2016 года. Это месяц и 30 дней как раз с того момента, как было принято решение в Пресненском суде. Самое интересное сегодня, это все-таки небольшие, пока короткие заявления, потому что, еще раз напомню, это заседание не по существу, это заседание по мере пресечения, но, тем не менее, есть возможность выступать и у адвокатов, у стороны защиты, у стороны обвинения, и, естественно, у подсудимого, поэтому некоторые детали, они, конечно же, о некоторых деталях они рассказывают. Например, сегодня одно из самых интересных, то, что рассказывал Дмитрий Захарченко, это то, что он знал, что он, ну, так называемый разработчик, то, что за ним следят, еще с сентября 2015 года. Именно об этом он сегодня рассказал по видеоконференции в ходе заседания. Он рассказывал также о таком понятии, как «занесли тарелку». Оказывается, есть среди прочих мероприятий, это называется, по сути, прослушкой. То есть это делается следующим образом, когда происходят какие-то встречи человека, который находится в разработке в кафе и ресторанах, ставится человеку, за которым следят, специальная тарелка, которая записывает разговоры. И Дмитрий Захарченко твердо сказал, апеллируя к тому, что...
Подожди, на стол подается тарелка?
Да.
То есть это буквально тарелка?
Да, это буквально тарелка. Это буквально тарелка, которая записывает разговоры, потому что он апеллировал к чему? К тому, что он говорит, я понимаю, почему в деле, а он говорил об этом, почему в деле нет никаких доказательств. Потому что я знал, что меня разрабатывают. Я видел, как охранник одного из заведений передает тарелку официанту, которую он ставит мне на стол. Поэтому, когда я встречался со своим другом и хорошим приятелем, а именно так он называет Анатолия Пшегорницкого, о нем я расскажу чуть далее. Я, естественно, не вел никаких подобных разговоров и вести их не мог, потому что он, еще раз напомню, настаивает на полной своей невиновности. Единственное, о чем мы говорили, конечно, мы в шутку могли что-то упоминать, даже когда он мне приносил какие-то подарки из серии «Бутылка спиртного» или еще что-то, я не помню. Были шутки из серии «Ну что, тебя до сих пор прослушивают, ты до сих пор в разработке». То есть вот это вот он называл шуточными разговорами, естественно, не имеющими никакого отношения к реальным обвинениям, к реальным преступлениям. Еще раз напоминаю, он настаивает на своей полной невиновности. Что касается Анатолия Пшегорницкого, здесь есть тоже некоторые прояснения. Напомню, что статья, как ты уже, Юрий, сказал, его обвиняют по трем статьям. Это статья 290, часть 4, и статьи 285, 294, 285, 294, по сути, объединены в одну. Это как раз получение взятки. Так вот, следствием не указано, кто именно дает взятку. То есть там есть формулировка «получил взятку от неустановленного лица». Однако в материалах следствия фигурирует только лишь одно имя. Это как раз Анатолий Пшегорницкий. Распечатки и расшифровки с которым, соответственно, и фигурируют в материалах дела. Но на вопрос о том, считается ли Анатолий Пшегорницкий как раз тем человеком, который давал взятку, ответа до сих пор нет. Те прокуроры-следователи, которые сегодня присутствовали, на вопросы журналистов не отвечали, говорили, что они не уполномочены это делать. Однако это вот одно единственное имя, которое сейчас фигурирует. При этом найти его, привлечь как свидетеля, либо по каким-либо, ну, под каким-либо другим статусом, пока не возможно, потому что никто, я так понял, не знает о его местонахождении. Это я говорю со слов уже адвокатов Дмитрия Захарченко. Вот, в принципе, все самое главное, то, что сегодня было на заседании. И еще, наверное, это не новость, конечно. Мы помним также, что большие денежные средства были найдены в одном из автомобилей. Вот были некоторые...
13 миллионов, по-моему, говорили.
13 миллионов – это только рублей. Более 100 тысяч долларов также в этом же автомобиле и 5 тысяч евро здесь же. Это были подробности от следователя, о которых он сегодня рассказывал. Говорил, что ключ от этого автомобиля был найден в мусорном ведре туалета, которым воспользовался Дмитрий Захарченко. После осмотра этого автомобиля в нем были найдены как раз те указанные суммы, о которых мы только что рассказали, и документы на имя Захарченко, а имя паспорт, именно паспорт гражданина Российской Федерации и загранпаспорт. На это был дан небольшой комментарий самого Захарченко, но уже тогда, когда, в принципе, судебное заседание закончилось, был небольшой перерыв для вынесения постановления, вынесения решения суда. Так вот, ненадолго буквально остался звук в видеоконференции, пока его не убрали. И в этот момент Дмитрий Захарченко пояснил, что деньги не его, деньги принадлежат владельцу автомобиля, точно так же, как и автомобиль не его. Я так понял, что есть документы, подтверждающие это, потому что именно на этом он основывал свои заявления, сказал, что это автомобиль не мой и есть собственник. Но это, в принципе, возможно. Однако, как пояснил наличие документов, сказал, что я пользовался этим автомобилем, и именно поэтому там были мои документы. Однако, что касается загранпаспорта, он также пояснил, что загранпаспорт этот был недействующий, он был порезанный, просроченный, ну или по каким-то другим причинам, и также напомнил, что загранпаспорта у сотрудников Министерства внутренних дел находятся в отделах кадров. Также одним из самых главных он назвал, конечно же, в СИЗО его держат для того, чтобы психологически сломать и оговорить других людей. Он твердо в этом уверен. Он не раз призывал суд к справедливости и говорил о том, что суд и в данном случае судья — единственная его надежда на законность и справедливость. И еще, прошу прощения, и еще, да, конечно же, он говорил о том, что за всей этой историей стоит управление МФСБ России, а я напомню, когда он услышал решение, он сказал, что я так и думал, ФСБ, управление М продавило решение суда. Напомню, что управление МФСБ России занимается контрразведывательным обеспечением Минюста, МЧС, Верховного суда, Генпрокуратуры, МВД и ряд других важных для жизни государства ведомств. Ну, грубо говоря, это те люди, которые как раз и занимаются вот подобными расследованиями.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Сегодня Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко.
«Говорит Москва».
«Поток». Новости этого дня.
Кремле называют слухами сообщения о ликвидации Следственного комитета. Ссылаясь на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, об этом пишет сегодня агентство РИА Новости. Были вопросы журналистов на эту тему о существовании некой копии соответствующего указа президента. Песков сказал, вы частично сами в вопросе на него ответили, сказав, что на подлинный документ это не похоже. Информация о возможной ликвидации, добавил он, циркулирует на уровне слухов. А слухи, как известно, добавил Песков, мы не комментируем. По данным агентства «Интерфакс», журналисты задавали Пескову вопрос и о появлении информации о возможном уходе с должности главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В ответ на него в сообщении агентства приводится все та же фраза пресс-секретаря президента России про отсутствие комментариев для слухов. Бывший генеральный прокурор России и кандидат юридических наук Валентин Степанков с нами на связи. Валентин Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько реально реорганизация или, к примеру, полная ликвидация Следственного комитета, о чем сейчас, подчеркну, на уровне слухов заговорили?
Ну, вообще, я думаю, что к такому институту государственному, как предварительное расследование большого количества совершаемых преступлений, нужно подходить осторожно и крайне взвешенно. Как бы мы и не критиковали Следственный комитет, тем не менее, почти 9 лет он существует. С 2011 года уже как самостоятельный полностью орган. При нем создана и серьезная криминалистическая служба, при нем создано уже и учебное заведение. То есть это серьезный государственный институт с большим количеством высокопрофессиональных работников. Поэтому просто подвергать вот людей, ставить их в положение, что их скоро ликвидируют, это, конечно, крайне отрицательно сказывается на климате внутри самого комитета. В то же время я считаю, проблема предварительного следствия, а это не проблема только Следственного комитета, это составная проблема и судебного контроля, это проблема. Самые большие упущения, в чем допущено, это проблема уровня прокурорского надзора за предварительным расследованием. На сегодня прокурорский надзор за следствием фактически отсутствует, и отсутствует не потому, что прокуроры самоустранились, а то, что законодатель разработал такую модель, когда прокурор лишен полноценных возможностей влиять на законность в стадии расследования, тем самым защищая в первую очередь и потерпевших, ну и тех, кто оказывается в руках следствия в виде подозреваемого или обвиняемого.
Валентин Георгиевич, ну вы говорите, что так написаны законы. С другой стороны, и в общем это не секрет, насколько я понимаю, в публичном пространстве о том, что есть некие противоречия между лидером, руководителем Следственного комитета и лидером, руководителем прокуратуры, между Бастрыкиным и Чайкой. Разве не это причина?
Ну, вы знаете, вообще это все же межличностные отношения, это более частные случаи, поскольку они могут основываться как на каких-то, ну, личных отношениях, а также и на самом несовершенстве закона, который вызывает в чем-то недопонимание. И потом, если говорить, это у нас на поверхности лежит то, что мы видим. У нас не всегда хорошие рабочие отношения между Следственным комитетом и прокуратурой и в ряде областей. И в ряде краев России там тоже не все бывает гладко. Но, к сожалению, это слишком зависит от личностных отношений, чего не должно быть. А вот эту основу заложили все же не личное отношение к делу Чайки или Бастрыкина, а заложено в самих несовершенных законов, которые дал законодатель проблеме предварительного следствия.
Хорошо, тогда другой поворот. Ведь заговорили о том, что все эти реформы так или иначе могут быть связаны с реформой, в результате которой появится какое-то суперминистерство, которое на некоторые называют министерством госбезопасности. Насколько, с вашей точки зрения, вот такие перспективы могут быть реальными?
Ну, я думаю, что они реальны, потому что история и государства российского, и государства советского знала различные формы существования органов безопасности. Я думаю, что там половина букв русского алфавита в этих названиях уже были задействованы, как только их не называли. Поэтому речь может идти о создании такого ведомства вполне обоснованно, и это зависит от воли, ну, первого лица государства и так далее. Но вот здесь, упоминая о создании суперведомства, была такая строка, просто я знаю об этом тоже из средств массовой информации, о том, что этому ведомству передать и процессуальный надзор за расследование определенной категории дел. Вот это крайне страшно и крайне ошибочно, поскольку сама практика существования в советское время КГБ, даже тогда расследование было под надзором прокуратуры, хотя вся оперативная деятельность КГБ, конечно, была вне прокурорского надзора и судебного контроля. Поэтому относиться можно это решение властных структур, оно должно быть, наверное, ими так осмысленно и выстрадано. Страшного, может быть, в этом ничего нету, но соотношения и приоритеты надзора и судебного контроля должны соблюдаться. И вот здесь перекосы могут, конечно, крайне опасно относиться к защите прав человека и гражданина.
Спасибо, Валентин Степанков. Это бывший генеральный прокурор России с 91 по 93 год и кандидат юридических наук. Следим за лентами новостей. Только что ТАСС из Вены сообщает, российский поезд Москва-Ницца благополучно продолжил свой путь после того, как от него отцепили вагон, у которого отвалилась при прохождении через тоннель в Австрии дверь. Впрочем, все это происходило в минувшую пятницу.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В Соединенных Штатах Америки прошли первые теледебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, которые, как вы знаете, претендуют на пост президента США, соответственно, от демократической и республиканской партий. Первые дебаты прошли в штате Нью-Йорк, это было в университете Хофстра в Хемпстеде. Подробности приводит агентство Рейтер, но давайте не по Рейтер читать, а прям слушать. Вот что, например, госпожа Клинтон говорила о киберугрозе со стороны России.
Мы видим, что за кибератаками в последнее время стоят государственные органы. Самой последней тревожной из них была атака из России. Теперь нет сомнений, что Россия использовала кибератаки против всевозможных организаций в нашей стране, и я глубоко обеспокоена этим. Это предпочтительный для них метод – сеять хаос и собирать информацию. Мы должны четко прояснить, будь то Россия, Китай, Иран или кто-то другой. У США гораздо больше возможностей, и мы не будем просто сидеть сложа руки и позволять другим государствам взламывать и красть наши данные.
Это Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от Демократической партии. Запись предоставлена агентством ТАСС. Еще Клинтон говорила о том, что у нее есть вопрос, кто в состоянии взять на свои плечи чудовищную ответственность президентства США. Трамп, правда, говорил, что у его соперницы нет достаточной выносливости, чтобы быть президентом. Еще он сказал, что президент должен уметь заключать сделки, а Клинтон такой способностью тоже не обладает, но это все по мнению Трампа. Впрочем, упрек этот Клинтон отвергла, говорила с иронией, пусть Трамп поездит по 112 странам мира и потом попробует давать показания Конгрессу 11 часов подряд, после этого пусть говорит о выносливости. В любом случае, в России за всеми этими дебатами наблюдают очень внимательно. О причинах такого высокого интереса мы сегодня спросили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Дебаты — это лишь один из сегментов в целом выборной кампании в США. А интерес к этой выборной кампании, наверное, объясняется во многом тем, что в этот раз, как никогда, Россия и Путин являются неотъемлемыми факторами электоральной кампании в Соединенных Штатах Америки.
А можно ли говорить о том, что у нас в стране в будущем тоже будут проводиться дебаты между кандидатами в президенты России?
Это два вопроса, не имеющие никакой связи. В Соединенных Штатах свое электоральное законодательство, у нас свое электоральное законодательство и свои, так сказать, принципы и правила электорального процесса.
Сегодня очень многие говорят о том, что было во время первых дебатов, еще несколько выжимок из того, что было. Трамп, например, сказал, что считает ядерный арсенал России более мощным, чем у США. Клинтон, в свою очередь, говорила, что Трампа самого к ядерному оружию подпускать нельзя. Американский журналист Эдвард Топ к нам присоединяется. Эдвард, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот эти дебаты, если уже говорить на конечный результат итогов выборов, реально могут на них повлиять?
Ну, я думаю, что могут повлиять на тех избирателей, которые пока не решили, за кого они будут голосовать. Как я понимаю, это процентов 10, там, 15 вот, общего населения, как я понимаю.
10-15 к началу первых дебатов, то есть львиная доля избирателей уже определились?
Я думаю, что да. И для меня эти дебаты, они, конечно, немножко завышены своей значимостью, но именно для тех избирателей, которые не определились, это, конечно, может иметь значение.
Но вот вчерашние дебаты, с вашей точки зрения, как они прошли?
Но, вы знаете, я полностью не смотрел, но то, что я видел, и то, что я читал от обозревателей, которые это оценили, что, конечно, никто не удивил в этом. И Клинтон, она выступала очень хорошо, скучновато, но у нее факты, все обосновано, твои речи были на какие-то планы, на какие-то полосы. А Трамп, он выглядел довольно груб, сердит, неподготовлен, мало у него было планов. И, ну, он немножко в своем репертуаре. Другое дело, что Клинтон немножко перешла на наступление, да, ближе к началу и концу совершенно вот эти дебаты. Она себе показала хорошо. И она вроде выиграла вот эти дебаты на какие-то пункты.
Скажите, ну вот вы говорите, выиграла вроде на какие-то пункты. Самые разные оценки, разные опросы проводят разные американские телекомпании. У кого-то выиграл дебаты Трамп, у кого-то Клинтон. CNN, например, говорит о довольно успешном выступлении Клинтон. С вашей точки зрения, каким из вот этих вот оценок можно верить больше? Все-таки Трамп или Клинтон?
Но я чувствую, конечно, я не принимал участие в этих опросах. Я думаю, что Клинтон, она выиграла вот эти дебаты, и что это отразится, хотя, может быть, не очень значительно, на мнение тех избирателей, которые пока не определились. Поэтому я думаю, что победа есть, но не факт, что это будет достаточно, чтобы решить окончательно вот итоги вот этих выборов.
Ну и совсем коротко, Эдвард, вы уже много лет следите и за российскими политиками. Подобного уровня дебаты здесь возможны?
Я думаю, что возможно. А как же? Я думаю, что политическое поле в России, она очень интеллектуально бывает. Не только кричат друг на друга. В Америке все более как бы спокойно, но тут есть много возможностей, чтобы проводить интересные дебаты. Другое дело, что они редко проводятся, а возможности есть. Я так думаю.
Спасибо. Эдвард Оп, американский журналист, был с нами на прямой связи. Обсуждали состоявшиеся в Соединенных Штатах Америки первых теледебатах между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Министр образования Ольга Васильева начала борьбу с бюрократизацией школ. Сегодня она выступала на всероссийском семинаре совещаний профсоюза в Сочи, профсоюза образования, и сказала, что нужно освобождать педагогов от излишней бюрократической нагрузки в виде заполнения всяких бумаг и отчетов. Три документа должно быть у учителя. Первый – рабочая программа, второй – классный журнал, и третий документ – это дневник. Еще Васильева рассказала о новой системе начисления зарплат у учителя. Это проект предварительных положений. Разработать его собираются к концу текущего года. Учитель истории Леонид Кацва к нам присоединяется. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, про эти самые три документа: рабочую программу, классный журнал и дневник. Если правда так будет, это сможет упростить учителям жизнь?
Ну, вообще-то, вы знаете, дневник и классный журнал давно уже объединились, потому что во всех школах ведут электронные журналы. Электронный журнал родители могут проглядывать в любое время, когда это им удобно, поэтому бумажных дневников заполнять не нужно. Беда, однако, в том, что помимо названного учителям приходится заполнять массу других документов. Достаточно сказать, что когда я, например, веду детей в театр, то я должен заполнить приказ на выход в театр с каждого ребенка. Получить справку о том, что родители разрешают ему вернуться самому. Или, если такой справки у кого-то нет, привести этого ребенка назад в школу. А школа иной раз находится дальше от его дома, чем театр. Кроме того, каждый ребенок при этом выходе должен расписаться за инструктаж в журнале техники безопасности. Кроме того, учителя должны сдавать планы классных руководителей.
Ну вот, если первое, о чем вы говорили, вряд ли может отменить министр образования, то вот эти-то планы она разве не может отменить?
Да, министр образования может отменить и то, о чем я говорил вначале, потому что прекрасно я помню время, когда такое никому даже в голову не приходило. Беда в другом. Знаете, была такая когда-то поговорка: «Жалует царь, да не жалует царь». Дело в том, что вот сколько я работаю последние годы, этот бумажный вал, он, кстати, перестал быть бумажным. Он во многом является теперь виртуальным. То есть всевозможные эти базы, которые вынуждены сдавать школу во все возрастающем количестве. Отдельная база по ЕГЭ, отдельная база по УГЭ. Каждую эту базу по ЕГЭ потребует по 5 раз. Я просто вижу, как наш завуч, например, просто не вставая, заполняет массу документов, причем документы часто дублируют друг друга, идут в разные ведомства. Когда появились компьютеры, то этот вал отчетности только увеличился. Ощущение такое, что раньше чиновникам просто не было это где хранить, а теперь проблема хранения отпала. И каждый чиновник желает показать, как он важен и как он нужен, и как без него школа просуществовать не сможет.
Спасибо.
Я многое готов простить Васильева, если она этого добьется, но я почти уверен, что она этого не добьется.
Спасибо. Учитель истории Леонид Кацва был с нами на прямой связи. Это программа «Поток». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня вторник, 27 сентября. Продолжаем рассказ о главных темах этого дня. Теперь Соединенные Штаты Америки. Они объяснили наличие ядерного оружия у себя необходимостью сдерживания России и Северной Кореи. Ядерное оружие, несмотря на то, что холодная война давно закончилась, необходимо по-прежнему, чтобы удерживать российских и других потенциальных агрессоров от мысли, что можно избежать возмездия. Это мнение, которое высказал Эштон Картер, министр обороны Соединенных Штатов. Штатов Америки, приводит его ABC News. Директор Центра стратегической конъюнктуры и военный эксперт Иван Коновалов присоединяется к нам. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, российские и другие потенциальные агрессоры, мы на первом месте. Насколько это серьезно?
Ну, конечно, это не серьезно. Надо не забывать, собственно говоря, кто такой Эштон Картер. Это не ОКОН, ну, знаете, это есть такие, да, это очень серьезная такая политическая часть политического истеблишмента Америки, которая настроена агрессивно по отношению ко всему миру. Эштон Картер относится как раз к этому сегменту, и его заявления, они, в общем-то, конечно, отражают в определенном смысле общее мнение, такое, скажем так, политического истеблишмента США, но все-таки больше отражает как раз вот мнение ястребов. Поэтому, ну, Картер... Это человек, который, давайте говорить честно, он не совсем на своем месте, как министр обороны США, потому что он изначально вообще настроен агрессивно по отношению к России, не только к России.
Но в любом случае он на месте министра обороны Соединенных Штатов Америки, так или иначе от него тоже зависит все, что касается ядерного оружия. А он говорит, что теперь вероятный сценарий применения ядерного оружия — это не массированный взаимный ядерный удар, а некое неразумное обращение к более мелким, но невиданно ужасным атакам от России. Правда, он еще там и Северную Корею, что называется, на один уровень поставил. Но вот что это может быть? Мелкие, но невиданно ужасные атаки.
Вы знаете, я думаю, что здесь нужно рассуждать зеркально. О чем говорит господин Картер? Он имеет в виду тактическое ядерное оружие. Что является камнем преткновения в Европе между Россией и Соединенными Штатами по поводу ядерных вооружений? Как раз тактическое ядерное оружие США. Россия заявляет, что тактическое ядерное оружие должно находиться, как и любое другое ядерное оружие, должно находиться на территории производителя. То есть все то, что мы сделали когда-то, все находится в России. Когда распался Советский Союз, все было отведено на территорию России как правопреемница. Соединенные Штаты до сих пор не убирают 150 ядерных зарядов, тактических ядерных зарядов, это бомбы Б-61, они находятся до сих пор на территории Соединенных Штатов. И вот представьте себе ситуацию. Сейчас разрабатывается новая модификация Б-61-12, вот этой бомбы, которая может быть, которую могут носить любые авиационные платформы, в том числе штурмовики А-10 или там истребители F-16. И если такой штурмовик или истребитель, который сейчас находится в странах Балтии, в качестве, так сказать, как они говорят, поддержки против российской агрессии, будет нести такую бомбу и случится какой-нибудь инцидент. Вот я думаю, что господин Картер к этому и ведет. То есть он понимает, что они боятся как раз вот таких вот случаев, что они не могут отвечать за свое собственное ядерное оружие, которое может стать причиной вообще, в принципе, глобальной катастрофы.
Ну да, но только он-то говорит о ядерных или ракетных провокациях как раз наоборот, против американцев. Ну хорошо, тогда ладно, к Северной Корее, который, по сути, господин Картер уравнял с Российской Федерацией с точки зрения ядерной угрозы. Они настолько мощные, они ведь, и это тоже сегодня в лентах, заявили о том, что все-таки ядерное оружие ими создано.
Да, конечно. Северная Корея является обладателем ядерного оружия. Другое дело, что сама ядерная программа Северной Кореи, она является секретной, и никто не знает ее статуса. И поэтому сложно отвечать за вот такой серьезный момент. Создали ли они ядерный заряд, который можно, скажем так, навесить, на, если говорить простым языком, на ракету баллистическую, или чтобы этот заряд был донесен самолетом куда-нибудь в какую-то определенную точку. Пока, видимо, это еще не так. Но поскольку Северная Корея является страной, которая защищается с помощью ядерного оружия, вспомните судьбу Ливии, Ирака. В этих странах тоже разрабатывалось ядерное оружие, но потом эти программы были прекращены, а потом эти страны были разрушены. Разрушены Соединенными Штатами. Северная Корея знает эту историю прекрасно. И прекрасно понимает, что вся вот эта таинственность вокруг ядерной программы Северной Кореи, это единственное, что защищает Северную Корею от того, что до сих пор на нее не напали Соединенные Штаты со своими союзниками. Естественно, там есть ядерное оружие, но вот конкретный статус, конечно, трудно обсуждать. Но в Соединенных Штатах понимают, что ядерные заряды есть, и они могут быть взорваны, если как бы будет агрессия. Вот это единственное, что останавливает Соединенные Штаты.
Понятно. Спасибо, Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Граждан России, уехавших за границу надолго, обяжут отчитываться о заграничных счетах. Минфин предлагает считать граждан России валютными резидентами этой страны вне зависимости от того, сколько времени они проживают за границей. Соответствующий законопроект размещен на портале раскрытия проектов нормативных актов, и это означает, что все граждане страны, кто не числится резидентами по состоянию на 1 января 2018 года, будут обязаны не позднее 1 марта 2018 года уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии счетов за пределами России. Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк с нами на связи. Эдуард, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете, что это означает для тех, кто живет постоянно за границей?
Ну, это обозначает, что на текущий момент они познакомятся наконец-то с российским законодательством, о котором они уже, видимо, немножко подзабыли. Ну, я боюсь, практически в каждом первом случае будут нарушения российского валютного законодательства, за которое они получат весьма себе большие штрафы.
Но когда вы говорите о том, что они вынуждены будут узнать и получат большие штрафы, а как, проживая за границей, они столкнутся с российским законодательством?
Ну, с одной стороны, это очень просто. То есть, еще раз, если поправки, на которые вы ссылаетесь, будут приняты, просто сейчас они пока не приняты.
Угу.
Соответственно, и такие лица не сдали российские паспорта, а естественно, если есть у человека российский паспорт, то он гражданином России точно является. И поэтому говорить, с чего бы я считал, как бы я живу в Германии, там 10 лет в обед, каким боком ко мне Россия, вот именно таким, через паспорт.
Соответственно, вместе с как Россия придет ко мне, когда я со своим паспортом 10 лет живу в Германии?
Вы имеете в виду, если есть нарушение, каким образом Россия сможет взыскать эти штрафы?
Совершенно верно.
Ну, с одной стороны, достаточно просто. С Россией у некоторых стран, конечно, далеко не со всеми, но с некоторыми странами, есть соглашение о правовой помощи в сборе налогов. То есть, если есть какие-то нарушения, доказанные, соответственно, есть исполнительные листы на территории РФ, и, соответственно, допустим, человек живет в Латвии, и у нас в Латвии есть такое соглашение, то исполнительных листов российских для взыскания соответствующих как бы налогов будет достаточно.
Подождите, но, то есть, секунду, да. Я со своим паспортом, ну, уж раз вы предложили этот вариант, 10 лет живу в Германии, ничего не сообщаю о банковских счетах в Российскую Федерацию. Но Российская Федерация знает, что я в Германии, и мой паспорт там находится. Как они узнают о том, есть ли у меня счета? Нет у меня
счета?
Конечно.
Ну, смотрите, со следующего года между Россией и Германией еще как бы рядом стран, достаточно большим рядом стран, и каждый год такой ряд стран будет увеличиваться, будет действовать автоматический обмен информацией. Mm-hmm. То есть о том, что у вас в Германии есть счет, российским органам сообщит в первую очередь немецкий банк. Другое дело, если немецкий банк квалифицирует такое лицо как россиянина, то есть другими словами, когда вы счет в немецком банке, если открывали, допустим, имея на руках российский паспорт, но пока не имея немецкого, а это весьма себе возможно, если вы получали ВНЖ. Угу. Или ПМЖ, то есть в Германии пока не натурализовались, то есть немецкого паспорта нет. Естественно, когда вы счет открывали, паспорт российский, прописка запросто на тот момент российская, вполне возможно, она до сих пор и осталась. У нас многие люди, получается, живут на две страны, да, прилетают к родственникам, недвижимость в России не продают, где они прописаны. Соответственно, вот уже два показателя как бы есть, по которым немцы вас могут инвестировать как русского. Ну и, соответственно, в следующем году информацию об этом в российском органе пошлют.
Тогда еще...
наши узнают, да, о том, что есть счет, выписку попросят.
Все, дальше понятно. И да. Последний вопрос, скажите. Согласно проекту, еще раз, это проект, не документ еще.
Да.
Так вот, согласно проекту, новые правила не распространяются на тех, кто живет за пределами России более года, но по возвращении в страну им придется полностью отчитаться перед налоговой службой. А если я на пару дней приехал, это будет считаться возвращением?
Конечно. На текущий момент достаточно одного дня. То есть тут не надо ждать вступления в силу проекта, может, его не примут. Угу. По действующему законодательству, если вы на денек прилетели в Москву, ну, в смысле, в Россию, вы уже являетесь валютным резидентом РФ со всеми вытекающими последствиями.
Что означает вот это отчитаться перед налоговой службой сразу за все годы, прожитые за пределами России?
Не, ну, на текущий момент у нас первый отчет был за прошлый год, 1 июня этого года. Поэтому за все 10 лет отчитываться не надо, но как минимум за 15 год отчитаться надо будет. Соответственно, теперь такой порядок ежегодный. Поэтому если человек в 18 году прилетит в Россию, но с 15 по 17 года за 3 года, получается, надо будет...
Но, а не отчитаешься, не выпустят обратно?
Нет, ну, конечно же, выпустят. Мы понимаем, пограничники вас выпускают, а не логовики. Другое дело, что получите штрафы.
Все понятно. Спасибо. Молодцы. Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Российский летчик Константин Ярошенко подписал согласие на передачу из Соединенных Штатов в Россию по просьбе американских властей. Он это сделал, рассказал об этом адвокат, россиянин Алексей Тарасов. Больше того, Тарасов утверждает, что в сентябре Ярошенко попросили подписать согласие на возвращение в Российскую Федерацию, а он это и сделал. ТАСС цитирует адвоката, который говорит, речь идет о стандартной форме бюро тюрем, в соответствии с которой заключенный дает согласие на перевод. Адвокат добавил, что Ярошенко и прежде был готов к передаче в Россию, его позиция не менялась. Ну а еще ранее жена российского летчика попросила президента России Владимира Путина об обмене своего мужа, который, состояние здоровья которого, по ее словам, вызывает большие опасения. Моя коллега Валентина Бузинова поговорила с Викторией Ярошенко.
Это было не прошение, это был документ, который принесли ему в камеру, и, вернее, его вызвали в администрацию и попросили подписать этот документ, в котором говорилось о том, что хотите ли вы своего возвращения на родину, в Россию. Вот. Надо было просто поставить «да» или «нет». Костя попросил сутки на размышление, вот, позвонил домой, спросил, это было... Это был запрос МИДа или Минюста, почему мне принесли эту бумагу. Вот. Я говорю, ну, мы узнаем, прозвоним, узнаем, откуда это и чего. Вот. После чего мы узнали, что это не был ни запрос ни МИДа, ни Минюста. Это была инициатива американских властей. Вот. Ну, и Константин объяснил свои предостережения по поводу подписания этого документа, что это будет как стандартная процедура, вот, и я как выступаю как частное лицо, вот, которому очень легко отказать в экстрадиции на родину. Вот. Поэтому, как бы, Константин вот по этому поводу очень озабочен. Вот, мы тоже, как бы, у нас уже был один случай по поводу его отказа, когда непосредственно Министерство юстиции запрашивало его в 2012 году. Вот, поэтому вот, мы боимся, чтобы это не была какая-то очередная игра американских властей. Вот и все. Ну, я думаю, что если все-таки дадут добро, во-первых, он узнает об этом, узнает наше Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, вот, и я думаю, что об этом узнают все, когда будет ответ от американских властей. То, что подписал он этот документ, это не значит, что его уже прямо сейчас депортируют. Это еще будет, надо ждать ответа от Министерства юстиции, дадут ли они добро на эту депортацию.
Если все-таки переведут его в Россию, будет дело пересмотрено?
Вы знаете, я сейчас по этому поводу ничего не могу сказать, но я думаю, что будет, наверное, пересмотрено, и, конечно, мы будем бороться здесь уже, ну, как бы на своем поле это будет уже и полегче, и, во всяком случае, я уже 5 лет мужа не видела, дочь не видела, поэтому здесь уже будет легче.
Это Виктория Ярошенко, супруга российского летчика Константина Ярошенко, который сейчас в тюрьме в Соединенных Штатах Америки, уже подписал согласие на свою передачу из США в Россию.
Говорит Москва.
Поток. В теплом стане произошли столкновения между противниками застройки и сотрудниками одного из частных охранных предприятий. Там идет строительство жилого комплекса. Часть местных жителей выступает против этой стройки. И вот ночью к стройплощадке приехала техника, которую сопровождали не только рабочие, но и сотрудники ЧОПа, как рассказывают, с медицинскими масками на лицах. Все подробности узнаем от одного из защитников в теплом стане, активиста Евгения Чугунова. Он с нами на прямой связи. Евгений, я слушаю вас.
Значит, сегодня в 2 часа ночи при поддержке полиции и ОМОНа, значит, группа в количестве 60-70 человек, одетые в строительную форму, в касках и в масках, значит, прорвали как бы наше укрепление и стали завозить технику на строительную площадку, где они должны строить гостиницу, против которой мы уже выступаем 8 месяцев. Это продолжалось практически 4 часа. Помощи нам не от кого было ждать. Что они творили, это даже нельзя описать. То есть это банда.
Подождите,
банда,
вы сказали, что они завозили строительную технику.
Да, это строители, а это банда, неизвестно откуда взявшаяся. Почему? Нанятые. Потому что после этого встречались сейчас дня с зампрефекта Юго-Западного округа, и были заказчики. И они от этих людей открестились. Они не знают, что это за люди.
Так, скажите, вот вы уже сказали, что вы 8 месяцев выступаете против стройки, но у стройки-то документы есть?
Значит, у них вот передо мной, у нас здесь доска есть, где написано, отозван ордер АТИ на прекращение стройки. То есть все документы, которые они нам предоставляют, то есть они все или без подписи, или у них все лицензии отозваны.
Так, теперь кто-то был задержан во время столкновений сегодня ночью?
Да, значит, с нашей стороны было задержано 3 человека. Депутат муниципального собрания Громов и 2 наших соратника, грубо скажем так.
Скажите, пожалуйста, вы не могли бы уточнить, это верно, что одного из ваших товарищей задержали за то, что он включил автосигнализацию?
Да, он только ее отключал. Была включена у нас это сигнал тревоги. Значит, он полез ее отключить, его задержали и обвинение предъявили в нарушении тишины в ночное время. А то, что в это время они разгружали трубы и так далее, грохот стал, дома сотрясались. На них это никто не реагировал, на эти сигналы.
Как реагирует префектура на то, что произошло?
По-честному, наплевать. За все время, что 8 месяцев, ни разу у нас не появился депутат Клавишев от нашего юго-западного района, вот Теплый Стан, Конькова, ни разу находится в километре от нас, ни разу префект к нам не приехал, Волков, ни разу. Те встречи, одна встреча была с ним, он сидел и плевать ему, он хотел на нас.
Скажите, но если вы 8 месяцев не можете добиться ответа от префектуры, возможно, надо было обратиться в мэрию, вы делали это?
Да, мы, знаешь, писали, только не написали Господу Богу. А все приходили ответы от дворника, из управы, что все нормально. Но... и прокуратура, и Следственный комитет. Все бесполезно. Все. Так... и Путину писали, кому только не писали.
И все говорят, что это законное строительство. Тогда... да, кто отозвал ордер?
УАТИ, это который дает разрешение на строительство, такая есть организация.
Хорошо. А что касается людей, которые пострадали прошлой ночью, как их состояние сейчас?
Значит, которые пострадали очень здорово, мы их не знаем. Они просто оказались не в то время, не в том месте. То есть они проходили мимо. Может, что-то сказали. Один был очень зверски избит, его в тяжелом состоянии в больницу везли, в Кировоградскую
то
больницу.
То есть там пострадали люди, которые вообще к этому не имели отношения?
Да, 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 они просто проходили. То есть здесь была блокировка, а вот они стояли, эти бандиты. Вот. И они, то есть, и во дворах стояли, то есть они даже не пускали людей, которые шли как бы нам на помощь.
И вы не знаете, каково состояние их сейчас?
Нет.
Понятно, нет. Спасибо. Активист, защитник теплого стана Евгений Чугунов был с нами на прямой связи прошлой ночью. Там, в теплом стане, прошли столкновения между противниками застройки и сотрудниками некого частного охранного предприятия.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что 92% населения Земли дышит загрязненным воздухом. Причем речь идет об опасных уровнях загрязнения воздуха. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном на сайте организации. По данным ВОЗ, ежегодно из-за загрязнения атмосферы умирают на планете примерно 3 миллиона человек. В 2012 году, к примеру, от болезней, связанных с загрязнением воздуха, погибли 6,5 миллионов человек. Это более 11% всех случаев смерти в мире в тот год. Руководитель проектов токсической программы Greenpeace России Нина Лисихина с нами на связи. Нина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это какие-то запредельные цифры или вы ожидали какой-то вот такой вот страшной для неподготовленного читателя цифры?
Ну, на самом деле цифра достаточно реалистичная, и Greenpeace, и многие другие общественно-экологические организации не раз об этом говорили, что ситуация с загрязнением и воздуха, и воды критична, и необходимы, конечно, срочные меры со стороны как правительства, так и бизнеса, чтобы решить эту ситуацию, чтобы не допустить такого количества смертей, связанных с состоянием окружающей среды.
Скажите, Нин, а ну вот 8% оставшихся, то у которых нормальный воздух, это где?
Ну, это еще те удаленные, нетронутые уголки планеты, куда еще не добрался человек.
А, то есть это вообще дикие люди, они, может быть, даже и одежды-то не знают.
Да, скорее всего. К сожалению, здесь главная цифра, она очень мала, это всего лишь 8%, и это действительно повод серьезно всем задуматься о том, как обустроен наш бизнес, промышленность и экономика.
И все-таки 92% проживают, дышат загрязненным воздухом или уже опасно загрязненным? Есть же разные степени.
Да, есть различные степени, как вы правильно сказали, высокое загрязнение, загрязненное, слабо загрязненное, но на самом деле это не настолько важно, потому что многие токсичные вещества способны накапливаться в организме, поэтому даже если вы получаете, так скажем, малые дозы, со временем они накапливаются до критичных, и помимо воздуха они попадают в организм еще с едой, с водой, и в итоге вот этот общий эффект, он приводит именно к тем цифрам по смертности, которые дает ВОЗ, и в принципе, о которых говорят и российский Роспроднадзор, и многие другие надзорные органы.
Но вот если пытаться сравнивать Российскую Федерацию с другими странами мира, понятно, что мы не в тех 8% счастливчиков, но среди тех 92% наш-то воздух насколько грязный?
Ну, сложно сравнивать страны, да, потому что здесь важно количество людей, интенсивность экономики, размер территории и так далее. Но скажу, что у нас ситуация тоже не очень благополучная. По официальным данным, не только по официальным данным Минприроды, например, ежегодно в России в воздух выбрасывается более 32 миллионов тонн опасных веществ. 32 миллиона тонн в год. Это от транспорта, от стационарных источников, сумма впечатляющая, согласитесь. Поэтому масштабы трагедии, так скажем, они везде примерно одинаковые, тем более важно понимать, что мы живем не в каком-то замкнутой системе, с атмосферными потоками опасные вещества, загрязняющие, переносятся по всей планете и подвергают воздействию людей, живущих в разных уголках.
Это так, но мы живем в стране с огромной территорией. Неужели на территории Российской Федерации не найдется, что называется, зеленого уголка?
Зеленого уголка. Ну, я надеюсь, что такие уголки все-таки найдутся. Еще есть в нашей стране нетронутые территории, которые имеют какое-то будущее, но давайте будем реалистичны. Большинство людей в нашей стране живет в городах-миллионниках, да, в крупных урбанизированных территориях, где качество воздуха и воды действительно критично, и я думаю, что в первую очередь нужно думать об этом. И правительству, да, когда принимаются некие законы, которые на самом деле в последнее время направлены на то, чтобы ослабить экологическое законодательство, и бизнесу, который у нас совсем не стремится внедрять чистые технологии, а прикрываясь экономическим кризисом, наоборот, избавляется от расходов на некие природоохранные территории.
Спасибо. Еще вопрос... Спасибо, Нина Лисихина, руководитель проектов токсической программы Greenpeace Россия. Это была программа «Поток».